В мире насчитывается около 2 миллиардов христиан, и они все разные. Кто-то так приводит служение, кто-то по-другому, кто-то надо, чтобы были купола и кресты, кому-то надо, чтобы просто было здание. Но знаете, вся разность христиан объединяется одним замечательным событием, которое произошло почти 2000 лет назад. Это событие, которое потрясло основы мироздания. Это событие, которое радует сердце каждого христианина. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Присядьте, братья и сестры, это замечательное событие. Я думаю, нету радостнее события в жизни христиан, чем воскресение Христова, правда? Потому что если Христос не воскрес, то наша вера была бы напрасна. И проповедь не нужна была, потому что она была пустой и лживой. И собирались мы зря бы здесь, но мы верим, что Христос воистину воскрес. Огромное доказательство, огромное благословение Бог дал нам. Я некоторые перечислю только, друзья мои. Вы знаете, Христос был за пелены, смазанный около литра 100, да? То есть это был пахучая, очень липкая смесь, которая высыхала, и выбраться оттуда невозможно даже живому. Это первое доказательство. Второе доказательство – камень, который весил от 1,5 до 2 тонн. То есть сдвинуть его надо было, приложить огромные мужские силы для того, чтобы хотя бы поднять его по желобу. Он был отодвинут, просто откинут в сторону. Еще одно доказательство, братья и сестры, это 16 легионеров, которые охраняли день и ночь тело Христа. Они в страхе разбежались. Друзья мои, я хочу напомнить, что легионеры-то не были, знаете, такие скауты, которые просто так, любители. Это были профессиональные воины, которые покорили весь тогдашний мир. Они профессиональные солдаты были, которым покорялась вся тогдашняя империя. И они в страхе разбежались, потому что небесным силам, братья и сестры, противостать невозможно. Кроме этого, братья и сестры, это свидетельство того, что апостолы Иисуса Христа с великим дерзновением заявили о воскресении. Они видели, они свидетельствуют об этом. Это доказательство. Я думаю, нам, может, не надо этих доказательств, поскольку мы верим в Слово Божие, правда? Слово Божие говорит, что Христос воскрес, и мы этому верим. И мы блаженны, потому что не видели, но уверовали. Мы счастливее, чем Фома, который, знаете, сомневался. Мы счастливее многих людей, которые завязывают свою веру там со шествием благодатного огня, с какой-то плащаницей, с какими-то видимыми доказательствами. Мы счастливее в том смысле, что нам достаточно Слова Божьего. Я думаю, нам этого достаточно. Теперь сегодня хочется поговорить о радостных благословениях, которые принесло с собой воскресение Христа. Их множество вообще на самом деле, но за несколько времени мы не будем перечислять все, которые дают нам эти радостные благословения. Мы только 6 перечислим, которые проверяют и наше сердце в том числе. Есть ли оно у нас вот это радостное переживание воскресшего Христа? Потому что, знаете, встреча со Христом, с воскресшим, она никогда не оставляет человека вот таким, как он был. Она обязательно проведет метаморфозу, переворот жизни, перелом жизни. Давайте мы рассмотрим текст сначала, прочтем с вами о воскресшем Христе. Давайте мы, вставшие это сделаем, 20 глава Евангелия от Иоанна, с 19 стиха. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были закрыты из-за опасения от иудеев, пришел Иисус и встал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, Дух говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Присядьте, братья и сестры. Вы знаете, первое благословение, очень радостное, это восстановление надежды. Вы знаете, ученики пошли за Христом и ходили более 3 лет. Они были последователями Христа. Они оставили все. Помните, говорит Петр, мы оставили все ради того, чтобы следовать за тобой. И даже когда огненное испытание касалось их веры, помните, когда Христос сказал: кто не будет есть плоти моей или пить крови, многие из учеников оставили Христа. Они не вместили это слово, но Петр сказал: кому нам идти? Ты имеешь глагол вечной жизни. Они голодали с Христом, они были голодные, когда шли, помните, по дороге срывали эти колосья пшеницы сырой и ели. А сытый человек этого делать не будет. Вы видели, чтобы сейчас современные люди так ели? Они еще хлеб там посмотрят, стоит его есть, да? Это говорит о том, что они были достаточно голодные. Они терпели унижение, которое терпел Христос. Они все оставили ради Христа. И вдруг вся надежда рухнула. Они видели, как его арестовали. Они надеялись было, что сейчас Христос восстановит царство. Что сейчас падут вот эти легионеры, которые арестовали. Тот, который смирял бури, тот, который мог пройти незамеченным среди огромной толпы людей, отдался во власть грешников. Они видели, как его истязали, они видели, как ему плевали в лицо, они видели, как его распяли на кресте. Они видели, как сотник, огромный копьё пробил ему ребра в области сердца. Они понимали, все, смерть. Это не знаете, как либеральные богословы говорят сегодня, да, он просто в обморочное состояние впал, а потом холодная гробница, там пришел в себе. Абсолютная глупость, друзья. Христос действительно умер. Когда пришли перебить голени, чтобы ускорить смерть, они посмотрели, все уже, он мертвый, этого не пришлось сделать. Поскольку истекла уже кровь и вода, медики говорят, что так бывает, когда пробита околосердечная сумка. То есть это возле сердца. Это неминуемая смерть, братья и сестры. Христос действительно умер. Когда он сказал «совершилось», он испустил дух, так говорит нам Слово Божие. И огромное разочарование постигло этих людей. Они оставили все, друзья. Они оставили бизнес, Матфей оставил. Ему нельзя было вернуться. Петр оставил лодки, свои семени оставили, чтобы следовать за Христом. Сегодня мы должны понять, что это не церковь сегодняшнего дня. Знаете, когда люди говорят, ну, я хожу вот в воскресенье иногда. Кто-то говорит, я на Пасху. Придешь туда, у них все, Христос воскрес, Христос воскрес. Раз в год ходят, вот досада такая, что и ходить, да? Кто-то сезонные христиане, знаете, сезонные рабочие, а сезонные христиане. Они ходят, вот когда зимой работы нету, а как только начинается весенние работы полевые, им не надо ходить, зачем, там важнее дела дома, да? Вот. Следовали за Христом учеников первых, не это подразумевало. Они все оставили, они оставили семью, они оставили работу, они оставили дом, они день и ночь следовали, полностью полагаясь на Христа. И мы в негативном смысле говорим, что делили место там, да, в Царстве Божьем, я по правую руку, по левую. Но это показывает, что они глубоко верили в то, что Христос Мессия, что Он так восстановит Царство, что они действительно станут вельможами. И поэтому воскресший Христос, братья и сестры, вернул надежду. Не погибло ничего. Помните, два ученика идут в Эммаус и беседуют. А мы думали было, что сейчас восстановится Царство, но три дня уже как в гробе. Рухнули надежды, не знаю, что делать. Вот здесь написано там история из людей, не знаю, куда возвращаться, стоит Галилея идти, не стоит. Они были в полном смятении, это была горстка совершенно разбитых людей, потерявших надежду. Братья и сестры, Христос вернул надежду. Воскресение Христа – это радостное благословение, но вернуло надежду. Может, вы сегодня разуверили жизни, братья и сестры, может, кто-то пришел в тупик, может, кто-то сегодня не знает Христа и не знает, как быть вообще. Покоритесь воскресшему Господу, Он дает надежду. Ничто в мире, братья и сестры, надежды дать не может, такую, какую дает Христос. Многие люди сегодня надеются на здоровье кто-то, кто-то надеется на финансы, кто-то надеется на карьерный рост, кто-то еще на что-то надеется. Хорошо, если это сбудется, но очень часто бывает так, что конечный итог этих надежд, он ложным оказывается. Христос дает надежду. Эта надежда не только здесь, земная. И крылья надежды наши далеко в небе, друзья мои. Там простерто до седьмого неба, там, где Павел говорит, нету слов, нету эквивалента описать, что нас ожидает там. Не с чем сравнить здесь земным. Он был великий оратор, он много мог рассказать, но когда он увидел славу небес, он говорит, я не могу, нету, не с чем зацепиться, нету аналогов земных, чтобы рассказать той славе, которая нас всех ждет, братья и сестры. Христос, воскресший Христос, дает надежду. Второе, о чем хотел сказать, друзья мои. Еще одно благословение. Это благословение вечной жизни. Благословение победы над смертью. Вы знаете, друзья мои, с самого раннего детства, мне года 4 было, наверное, я на похороны присутствовал, и вдруг мне осенила мысль, когда-то я умру, когда-то придет время, и все закончится вот так, гробом. Раньше или позже. Я видел, как друзья мои умирали, как это скоротечно, человек не ждет, умирает. И люди панически боятся смерти, панически боятся того, что недуг какой-то схватит. Люди этого мира. И Слово Божие говорит, что сатана на этом поймал людей. Люди боялись смерти, и ради жизни своей они шли на огромные ошибки, на предательство, может быть. Христос, братья и сестры, победил смерть. Христос вот дал эту надежду своим ученикам. Вы знаете, когда я рассматриваю жизнь Павла, да? Вы знаете, как он говорит? Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Братья и сестры, Христос описан нам, вот очень хороший текст, мне очень нравится, я люблю его перечитывать. Это книга Откровения, где мы с вами читаем о прославленном Христе. И он видит уже Христа не такого, как был с ним в горнице во время вечери, видит Христа, облеченного славой небес, и он так его описывает. Это первая глава книги Откровения, 17 стиха. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвого, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я сим первый и последний, и живы, и был мертв, и все живы во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. То есть визитная карточка Христа, Он победитель смерти. Вы знаете, Он дал нам ключи Царства Небесного. Он сказал, идите, благовествуйте, направляйте людей, рассказывайте им Евангелие. А ключи ада и смерти Он взял себе. Мы не можем сказать, ты в ад попадешь. Мы можем сказать, покайся, и рай тебе будет открыт. Это огромная привилегия, друзья мои. Вы знаете, когда я читаю истории там, да, истории Библии в том числе, я вижу, как некоторые люди воскресали, правда? Помните, сын вдовы Наина был мертв, Христос прикоснулся, и он ожил. Вообще, когда я смотрю на жизнь Христа, как-то давным-давно, я готовил проповедь, у нас умерла сестра, дальше член церкви, я думаю, а что Христос говорил на похоронах? Давайте пролистаю. Знаете, я начал смотреть, удивительная картина. Там, где Христос появляется, смерти нету. Смерть бежит, братья и сестры. Христос побеждал ее тогда и победил на Голгофском кресте. Он отнял, как нам брат Николай сказал, державу смерти. Сегодня он имеет визитную карточку победителя смерти. Вы знаете, когда мы веряем кому-то свою жизнь, например, когда мы идем в кабинет, мы читаем терапевт, да, и говорим, ну, он дипломированный, он может позаботиться о моем здоровье. Но, братья и сестры, Христос имеет визитную карточку намного лучше. Он прошел смерть, и Он открыл нам жизнь вечную. Он нам дарует это упование. Это огромное благословение. Вы знаете, мы в своей жизни можем испытывать трудности, связанные со здоровьем, правда. Мы можем болеть, мы можем как-то скорбеть. Апостол Павел это так описывает во втором послании к Коринфянам. Тоже очень интересный текст. Четвертая глава. 14 стиха. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собой. Ибо все для нас, чтобы обилие благодати, тем больше во многих произвела благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременно легкое страдание наше производит безмерно при избытке вечную славу». Так Павел написал, друзья мои. Вы знаете, он раздал себе на служение Христу. Ради Христа в 60 лет он выглядел как изношенный старец. Так поступал Спержин, который проповедовал несколько проповедей в неделю, который ездил, благовествовал, который просто тоже раздал себе людям. Почему? Потому что кратковременное страдание ничего не значит. Да, может быть, кто-то болеет, да, может, кто-то испытывает трудности, но у нас есть надежда. Братья и сестры, мы попадем в вечность не к дряхлыми стариками, которые будем держаться там за поясницу или за голову. Все Господь уберет. В этом наша надежда. Да, ветхий человек тлеет. Я смотрю на фотографии 10 лет, которые или там 15 лет снимали в церкви. Как-то и сестры были помоложе. Я выглядел более, может быть, браво. Жизнь накладывает, время накладывает отпечаток. Тлеет ветхий человек. Мы не можем этому помешать. Единственное, что мы можем сделать, мы можем переложить надежды на Господа. Он сказал, вы не постыдитесь. Я победил смерть. Я дам вам новую жизнь. Это огромные благословения. Вы знаете, друзья мои, хочется просто с этим примером вспомнить апостола Петра. Помните, да? Его трусость, когда служанка говорила, ты же тоже из Галилеи, он категорически обожился, он говорит, клянусь Богом, я не знаю этого человека. Вы знаете, этот Петр, который увидел воскресшего Христа, мог Синедрионе сказать, имя это мы будем проповедовать. Если умрет, то умрем, потому что за имя Христа они приняли бичевание и радовались. И они сказали, мы не можем все запретить нам. То есть воскресение Христа сделало его бесстрашным. Смерть потеряла силу свою. Вы знаете, вот это слово в Новом Завете мы читаем, да? И будете мне свидетелями. Вот это греческое слово, в английском языке оно тоже звучит мартирос. То есть этот корень два значения имеет. Это свидетель, собственно, и мученик. И первые ученики были мучениками за Христа. Вы знаете, почему они умирали? Они свято верили. У Христа ключ жизни. Жизнь земная немного значит по сравнению с той жизнью, которая откроется в вечности. И это огромная надежда, друзья мои. Эту надежду не имели Авраам, эту надежду не имели патриархи, Моисей, эту надежду дал нам Христос. Он победил смерть. Вы знаете, надежда ветхозаветных верующих была? Продлились дни, ушел, насытившись днями. Нам это не важно сегодня. Нам самое главное, братья и сестры, чтобы иметь там надежду встретиться на небесах, как Христос обещал нам, потому что Он победитель смерти. Еще одно благословение. Это благословение прощения. Вот здесь мы читаем с вами, да? Он предстал пред ними, и Он говорит, мир вам. То есть, Христос не мстил своим ученикам. Вы знаете, ученики поступили очень плохо. Они, сначала Петр говорил, да, я никогда не откажусь. Мечи вот есть, сейчас мы тут наделаем, революцию тут сделаем. Никто не сможет. Но вы знаете, он трусливо отказался от Христа. И написано, что и прочие говорили тоже. Там не только Петр, они говорили, мы тоже не откажемся. Вы знаете, они все разбежались. Их охватила трусость. Мы зачитаем, они сидели там от страха перед иудеями. Они просто предали Христа. Они отказались от Него. Они были в таком состоянии. Христос сказал, ну что же вы так сделали? Ну я-то думал, вы-то обещали, ничего подобного. Пришед Он сказал, мир вам. То есть это очень важно. Он дарует прощение. Братья и сестры, мы же сегодня в нашей жизни невзгоды или неудачи. Я говорю к тем, кто не знает Христа сегодня. Я говорю к тем, кто, может быть, цепляется за какую-то номинальную религию, за то, что я куда-то там принадлежу какой-то церкви. Я говорю о тех, кто не знает Христа лично, не пережил встречи со Святым Господом. Сегодня Господь не мстит. Он не говорит это так, ты помнишь жизнь свою? Он говорит, я готов простить. Сегодня ангелы небесные радуются каждому, кто приобрел мир с Богом, кто сегодня с ним примирился. Христос дает прощение. Вы знаете, когда он умирал на Голгофском кресте, когда он увидел вот этих глумящихся над ним людей, этих грешников, которые не стоили даже вселенной всей, да, ради Христа, он сказал, прости, вы не знаете, что делать. Тогда он уже даровал прощение, братья и сестры. Кто сегодня не пережил этого прощения, кто сегодня, может быть, испытывает трудности, кто, может быть, себе простить не может, Христос говорит, я прощу, я все прощаю. Вы помните, как он прощал, да, братья и сестры? Так великодушно может прощать только Бог. Вы знаете, кто открыл первым дверь Царства Небесного? Разбойник на кресте. Он сказал, я по делам своим принял. И он говорит, ныне же будешь со мной в раю. И он первым открыл двери рая. Удивительно, друзья мои, так Бог может прощать. Вы знаете, кому он простил? Мытарю Матфею, которого ненавидели все, который презираем был, который сидел там у сбора пошлин, и Христос сказал, следуй за мной. И вы знаете, он оставил все написано и последовал за Христом. Знаете, кем он стал? Благословенным евангелистом. Христос так сделал, друзья. Он открыл ему дверь Царства Божьего. Он приблизил, назвал его братом своим. Давайте мы еще посмотрим одно благословение. Третье, это благословение мира. Здесь очень ясно об этом сказано. Мир вам, да? Вот, Христос поел, сказал, мир вам. Вот это слово шалом, это несколько больше, чем просто здравствуй или привет, или какое-то еще приветствие. Это пожелание мира. Это говорят к людям, которым испытываешь теплые чувства. Ну, когда человека мало знаешь, кивнешь головой или там махнешь рукой. Но вот это слово мир, оно обращено к тем, кто близок к нам. Вот Христос, Он обещает мир. Помните, как Он сказал, имея длинную беседу перед распятием, Он сказал, мир свой оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше. Верьте в Бога и меня веруйте. Да? То есть Он подарил этот мир. Я немножко хочу поговорить о двух аспектах, чтобы нам было понятно, о чем речь идет. Во-первых, это мир с Богом. Мир с Богом – это объективная истина, которая не зависит от наших чувств. То есть, когда мы с вами признали свое духовное банкротство, когда мы с вами попросили у Бога прощения и с молитвой обратились к Нему, пусть эти слова были не связаны, пусть это был какой-то лепет, знаете, но Бог принял нашу молитву, и Он установил, вражда закончена, все, военные действия закончены, и Бог простил нам и установился этот мир. Этот мир – это реальность, которая не влияет на наши чувства. То есть мы стали с колен, думали, да ну, мне муж не простил, столько грехов делал. Когда я покаялся, каялся снова и снова, потом вспоминал что-то. Ой, Господь, я еще вот это. Потом, да что ты, все Господь уже простил. Он уже за хребет свой перекинул, он уже не вспоминает. Это объективный мир. Это тот мир, ради которого апостол Павел пошел благовествовать Евангелие. Помните, он как сказал, да? И мы, как бы посланы от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Бог инициатор мира, Он хочет дать мир. Мы же находимся в таком состоянии вражды, еще с Эдемского сада, да? Помните, как произошло грехопадение? Как только грех произошел, стали прятаться от Бога. Говорят, не хотим видеть, не надо, мы своей дорогой пойдем, да? И Бог призывает, Он говорит, Адам, где ты? Сегодня Он говорит, Маша, где ты? Даша, ты где? Николай, Федор и все прочие, где ты? Я ищу вас сегодня, я хочу дать вам мир. Люди говорят, подожди, огород надо посадить. Телевизор посмотреть, что-то еще успею, может кто-то думает, примирюсь еще с Богом, еще время есть. Человек обманывает себя, да? Правда? Инициатором мира Бог выступает, не мы. Он сегодня говорит, я готов примириться с вами. Итак, это первый аспект, это мир с Богом как объективная истина. Есть еще субъективный сам Божий мир. Это то, что нам даровано в сердце уже. Это тот покой, который Бог дает каждому возрожденному дитю Божьему. Вы знаете, апостол Павел, послание Филиппийцам говорит так, да? И, наконец, чуть раньше он говорит так, мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет, сердца ваши, помышления во Христе Иисусе, Господе нашем. Да? То есть, вот этот мир Божий, он превыше нашего ума. Вы знаете, мир Божий — это состояние покоя тогда, когда вокруг бушует все, когда ураганы, когда что-то. Это огромное достояние. Но наша обязанность — сохранять этот мир. Я хочу сказать, братья и сестры, знаете, я смотрю на некоторых людей, которые исповедуют имя Христа, но они в постоянном состоянии вражды, знаете. Вот они с кем-то там соседи, вы знаете, негодные. Вот, как на беду, вот слева такой сосед, и справа. На работу хожу, тоже вот такие люди. Ну, и вот я смотрю, вот это... Мира не было никогда в сердце. Вот это состояние вражды такое. Боевая готовность номер один, знаете. И палец на пуске уже. Вот сейчас, если мне, то я тут всем... И вот я думаю, а пережил ли этот человек вообще мир с Богом? Когда я переживаю мир, мне очень страшно потерять его. Ищешь ты способы для того, чтобы он вернулся. А если мира нету, знаете, как, с чем сравнивается вообще нечестивый, да? Волнуется море нечестивых. Что там дальше? Помните, выбрасывает ил и грязь. Состояние сердца, там это грязь. Там вот качнешь, да, вот эту, знаете, лужу, да, прыгнешь, вот она отстоялась вроде, прыгнет, там все вот эта муть поднимается. Так и сердце нечестивого человека, который не знает мира Божьего, оно готово всегда вот выплеснуть. А ты мне так говоришь, я тебе сразу вспомню там что-то, знаете, найдет. Вот это состояние вражды постоянно. Я просто призываю, может быть, кто-то думает, что как же так, почему я вот примирился с Богом, а мира нет. Может быть, надо молиться об этом, знаете, может быть, наши грехи разделяет нас с Богом. Мир не теряется с Богом, но теряется душевный покой. Теряется вот это состояние мира с Богом. Вы знаете, работайте, знаете, что Слово Божие говорит? Стремитесь к миру. То есть проверьте свое сердце, готовы мириться. Готовы сегодня сделать так, но я не замечу что-то там. Я готов с этим примириться. Я готов ради мира поступиться чем-то своим. Так Павел делал, помните? Ради мира он готов был. Христос, вы помните, сколько он терпеливо сносил учеников своих, которые... Всякие вещи там делали, такие, знаете, неприятные, которые мало верили, которые ошибочно что-то ему говорили. И он снова и снова терпел их, терпеливо объясняет, что он от них хочет. Поэтому, братья и сестры, благословение мира — это огромная, огромная привилегия детей Божьих. Мир с Богом. Знаете, это мир, который превыше всякого ума. Вот этот мир Божий испытал апостол Павел, когда я читаю о нем, когда его взяли... В городе Филиппах, помните, когда он исцелил там бесноватую, его забили в колоды, до этого его дали 40 ударов без одного, и вместе с Силуаном его туда поместили. Вы знаете, он по праву был римский гражданин, он мог сказать: не, ребята, Силуана, пожалуйста, предайте, он тут не римлян, а я-то вот гражданство имею, поэтому права не имеете. Но ради Силуана он пошел на вот это истязание, ради Силуана он оказался там, в темнице, ради Силуана он был распят в колодках, и вместе с Силуаном он прославляет Господа. Вот этот мир, который не смущает обстоятельства, этот мир, который приносит радость. Помните радость Петра, когда он принял бесчестие за Христа, вышел, и радуется, и благодарит Бога. Вот этот мир. Я очень прошу, братья и сестры, чтобы вы всегда помнили, что вот этот субъективный мир, его легко потерять. Помните дальше филиппийцам, да, говорят, наконец, братья мои, что только чисто, что только достославно, что только... истина, что только похвала о том помышляет. То есть мы должны взять под контроль мысли наши. Что приходит нам в голову? К нашим братьям, к нашим служителям. Вот мы приходим в церковь, приходим куда-то. Что мы первым видим? Вы знаете? Что ли мне так поставили? Я не знаю. Ну, лампочка-то перегорела. Негатив сразу. Контролируйте. Не надо найти позитивное что-нибудь. Стройте свою жизнь таким образом, чтобы видеть доброе в людях. Чтобы этот мир сохранялся. Если вы завидуете, негодуете, постоянно... с кем-то враждуете, как откуда мир там может быть? Там будет постоянно вот это море, которое волнуется, которое снова грязь, и какие-то движения вот эти вот ненужные. Иисус Христос дает мир. Он желает, он говорит: я мир даю вам, я свой мир даю. Вы знаете, это мир, который не смутил его на Голгофском кресте. Он что делал там? Разве он проклинал кого-то? Говорит: будьте вы прокляты, да чтоб во мне он благословлял. Вот этот мир дает воскресший Христос, друзья мои. Вы знаете, люди, которые пережили встречу со Христом, они радикально меняются. Я просто хочу немножко на некоторых героях веры заострить внимание. Помните Павла, да? Вот он кипит ненавистью. Он готов убивать этих христиан. Он готов влачить их в тени. Он делает это. Едет в Дамаск. Он инициатор в этом направлении. Но вдруг Христос встречает его. Этот человек становится апостолом язычников. Те, кого он ненавидел, тех, которых он гнал, он проповедует Евангелие. Он их вмещает в сердце. Он ест с ними, пьет. Он не говорит: я-то тут... повыше по положению, я-то иудей, я-то Писание знаю. Ну, абсолютно нет. Или помните Иоанна, который пережил тоже встречу со встречным Господом. Помните Иоанна до встречи, да, когда он был учеником? В каком-то селении самарийском им не дали приюта, поскольку увидели, что они путешествуют в Иерусалим. Там вражда была у них вековая. И они говорят, не, проходите дальше. Вы знаете, Иоанн очень оскорбился. И сказал, Господь, давай огонь сведем сейчас и спалим всю эту деревню. Что там тянуть резину, да, с ними, с негодными. Но знаете, что сказал Христос? Забывать какого духа. То есть вот этот человек, который был назван сыном грома, да, он назван апостолом любви. После встречи с воскресшим Господом он пишет письма церкви, они наполнены любовью просто. Любите друг друга, любите друг друга, любите друг друга. Это коренные слова, это то, что исходит из сердца. Вот это сердце, примиренное с Богом. Это сердце, которое приняло воскресшего Христа. Братья и сестры, поэтому я очень прошу, может быть, наши природные какие-то черты стремятся к воинственности, к каким-то враждебным действиям. Может быть, наши глаза так устроены, что видят только негативные. Я прошу вас, попросите у Бога елей, смажьте глаза свои, видите доброе. Принимайте людей такими, какими есть. Бог нас так принимает, правда? Он сказал, когда мы каялись, сказал, ну теперь год еще походи, справься, я на тебя посмотрю. И может быть, если не так. Он сказал, приди, чадо мое. Помните, как Христос рассказывает притчу о блудном сыне? Да? Тот еще подходил где-то на подходе, а отец уже выбежал навстречу. Отец уже принимает его. Еще одно благословение, радостное благословение, братья и сестры, это благословение изгнания страха. Вот мы видим этих раздавленных учеников, они из страха, написано от иудеев, они спрятались там. Они боятся, множество страха. Вы знаете, боятся иудеев, которые могут их наказать за то, что они сходили со Христом. Они боятся римской власти, они боятся, как люди о них подумают. И когда Христос пришел, он сказал, не бойтесь, не надо бояться. Вы знаете, мы сегодня тоже, когда пришли ко Христу, Бог изгнал многие страхи из нашего сердца. Совершенно любовь написана, изгоняет страх. Да? Я немножко расскажу некоторые заблуждения. С одним человеком разговаривал, интересная такая концепция у него, он, собственно, такая богословие. Он говорит, ну мы когда начинается наша мудрость, мы имеем страх Божий. А потом, когда мы уже совершенно Бога знаем, вот этот страх изгоняется. Не об этом страхе речь идет. Братья и сестры, если мы перестали бояться Бога и перестали быть богобоязненным, это начало гибели вообще, да? То есть начало мудрости, страх Господень и продолжение страх Господень. И чем больше мы знаем Бога, тем больше трепет должно охватывать наши сердца, в благоговении склониться пред Его святостью, величием, силой, всемогуществом и так далее. Страх, о котором идет речь, это страх, связанный с нашей земной жизнью. Страх, их не бойтесь, не ужасайтесь. Страх этого мира. Вы знаете, чего боится мир этот? А что подумают люди? А куда ты ходишь? О, это секта, ты чего туда? А как они подумают? Я не буду ходить. Знаете, такие подпольные христиане, которые там как бы что так замаскировали, что никто не знает, они сами уже забыли, верующие или неверующие. Вот этого страха не надо бояться. Не надо бояться страха свидетельства о том, что ты верующий. Не надо думать, что ну вдруг подумают, что я какой-то вот не такой. А если я скажу о Христе, вдруг не примут. Не бойтесь, какие страхи? Надо смело говорить. Там, где есть страх, там всегда за страхом идет стыд. Помните страх, который испытывал Давид, когда его царь Гефа там, да, увидел? Он вел себя бестолчен, стыдно было смотреть на него, пустил слюни там по бороде, прикинулся безумным. Он забыл, что Бог охраняет его. Он, вот этот страх, он сделал его достоинство, обесценил вообще в глазах врагов. Он безумец просто, да, пускающий слюни по бороде, бормотающий какие-то слова. Или страх Авраама, помните, да, как он бесстыдно поступил с Сарой. Ты скажи, что ты моя сестра, чтобы хорошо было душе моей, да, ну так подставил Сару, да, если бы не Божье вмешательство, неизвестно, чем бы дело кончилось. Это стыдно, это люди, которые сделали такие огромные свершения, вели себя так постыдно, имеют этот страх. Братья и сестры, не надо, не стыдитесь Христа. Мне всегда стыдно, знаете, за какую жизнь, который жил без Христа, вот за нее стыдно. А что было со Христом, мне не стыдно. Апостол Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова, потому что это есть сила Божия. Друзья мои, нам не надо стыдиться Христа. Все, что сделано со Христом, не стыдно. Слава Богу, все сделано хорошо, все сделано прекрасно, потому что Бог не может плохо делать. Вы поняли, как Бог творил мир, да? Сделал Бог и сказал, хорошо весьма. Он не сделал так плохо, как-то коряво, ну ладно, еще потом подработаю. Нет, все, что со Христом сделано, это сделано хорошо. А вот все, что без Христа сделано, да, оно имеет червоточинку греха, каких-то еще вещей. Поэтому, братья и сестры, Не будьте боязливыми христианами. Слово Божие говорит нам о том, что там, перед вечной обителью, будут изгнаны те, кто имел вот этот дух страха. Знаете, боязливых же, скверных и других там перечисляется. Да, царство так, таких путь погибнет. Поэтому еще одно благословение, о котором мы говорим, благословение воскресшего Христа, это изгнание страха. Именно это сделало Петра апостола. Помните, да, как он проповедовал? Когда в день Пятидесятницы там люди скверные стали говорить, да не апельсина просто, кого слушаете? Знаете, что он громогласно, он не испугался, он не постеснял, громогласно проповедовал Евангелие. Результат? 3000 покаялось. Братья и сестры, не бойтесь Христа, не стыдитесь Его. Слово Божие говорит, кто постыдится мне веки всем, того я постыжусь пред Отцом Моим Небесным. И последнее благословение, очень важное, это благословение служения. То есть это радостное благословение. Братья и сестры, некоторые рассматривают служение, это некая обуза. Ну что вот это, да пускай это делает там, пастор там или кто-то актив церкви. Я тут как-нибудь, знаете, так, один на день как доплыву там до спасения. Я такой издали буду за Христом следовать. Мне не обязательно вот это все эти мероприятия церковные. Я что хочу сказать, братья и сестры, это люди несчастные на самом деле. То есть, если человеку так следует, он никогда не будет уверен ни в спасении, он не будет радоваться жизни во Христе. Он никогда не испытает то, что Христос сказал, будете иметь жизнь, и жизнь с избытком. Это благословение Христа. Почему не имеем жизни? Почему нашим щитом слабость оказывается? Потому что издали следуем за Христом. Потому что вот эти не для нас, вот это не для меня, вот это для меня слишком низко, вот это для меня. И так дальше. Результат. Это несчастные христианство, знаете, которые так на бирочке носятся, еще там что-то, и так умирающие постоянно, постоянно сомневающиеся. Знаете, что Слово Божие говорит? Оно говорит нам, старайтесь делать твердым ваше звание избрания. Так поступая, никогда не приткнетесь. Так поступая, учанствуя, подставляя плечо, всегда будете уверенными христианами. А когда так, вот знаете, сегодня я, да, завтра я, нет, это все от того, что нету служения. Вот здесь Христос говорит им, да? Он говорит, вот кому простите, он поручает, он делегирует им свою власть. Он говорит им, вот вы это делаете, я посылаю вас. Евангелие 28, да, 19, Матфея написано так, да. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы крестях во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. То есть это наше с вами поручение, это служение, которое Бог нам поручил. Это привилегия, это не обязанность, это не то, что, знаете, вот угнетает, это тяжело, это огромная радость. Вы помните, как служили Христу первые христиане, да? Они делали это в радости, это не было обузой, это не было чем-то очень тяжелым таким, каким-то игом, каким-то бременем. Это благословение служения. Я еще раз хочу напомнить, братья и сестры, вот все, что Бог дает, нам служение, оно должно приносить радость. Оно приносит огромное чувство удовлетворения. И это привилегия, данная нам Богом. Вы знаете, Господь может, ну, ангелами, да, своими построить Царство Божие на земле. Может Он это сделать? Ну, в принципе, может, правда. Для Него нет ничего невозможного. Но Он нашел нас, людей, таких с недостатками, может быть, недостойных где-то, бывших грешников, людей, которые имеют массу проблем в жизни. Он говорит, я поручаю вам строить Царство Божие на земле. Это привилегия. Это радость, друзья мои. Это делает из обыденных, никчемных людей столпов. Помните, такой был Петр? Человек, который промахивался постоянно. Он был динамичен, всегда шел мимо цели. Помните, он говорит, позволь по воде, давай. И начал тонуть, на воду посмотрим, как так хожу. Или он говорил, не буду, не могу, не омоешь рук моих вовек, или ног моих вовек, да, помните? Он говорит, руки помой, голову. Он всегда приходил, да? Это человек, который струсил там служанки, которые признал не в Галилеяне. Это человек, который отрекся от Христа. Но это человек, который пережил встречу со Христом, который взял служение, он стал столпом. Он сегодня, знаете, православные католики говорят, что он двери Царства Божия открывает. То есть это первозванный, это апостол, который является столпом церкви. Это другие апостолы, это то служение, которое Бог не забудет никогда. И знаете, как он говорит? Если чаша холодной воды Христом будет отмечена, то наше служение будет отмечено всегда. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы сегодня стали участниками Божьих благословений, чтобы на нас излилась вот эта благодать. Благодать дается, вы знаете, все с вами воссоединены до скончания века, сказано тем, кто будет служить, не тем, кто будет изредка посещать церковь, сезонным христианам, а тем, кто будет для Бога строить Царство Небесное. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры, чтобы эти благословения, которые говорит нам Слово Божие, стали нашими личными благословениями. Не благословениями Петра, Иакова, Яны, а нашими. Слава Господу. Аминь. Помолимся.